вездесущая вода из скалы. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 23 июля 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Мы благодарны в это утро за присутствие Господа Бога, который в начале служения дал нам увещание о том, чтобы мы слушали, были почтительными пред Ним, что Он хочет нам нечто сказать. Я уверен, что Он совершит то, что и обещал. Он всегда исполняет Свое Слово. И так что мы рады, что можем собираться вместе, еще живы сегодня утром по эту сторону вечности, и снова можем поклоняться Господу, и собраться вместе, и послушать Его. Потому мы и собираемся именно с этой целью. Так вот, я как-то неожиданно нагрянул сегодня к брату Невиллу из-за одного сна, который мне приснился, что я верю в сны. Я верю, что Бог говорит людям в снах. И позавчера ночью мне приснился очень необычный сон, что я иду по склону холма, по склону какого-то холма, и иду в столовую, где я должен пообедать. И я заметил, когда приблизился к тому месту, что там играют музыку. Оркестр играет музыку на скрипках и развлекает людей, пока те кушают. И в этом было что-то такое, что мне не понравилось, так что я взял и обошел то место стороной. Я встретил человека, поднимающегося на холм. И я посмотрел, и многие люди поднимались на холм в эту столовую. Но я как бы ушел от них, повернул обратно направо, вернее, налево. И почему-то внизу, в долине, я увидел эту скинию. Я услышал, как чей-то голос сказал: «Встреться с братом Бранхамом на таком-то перекрестке, он спускается там с холма, и скажи ему то-то и то-то». И я поспешил к этому перекрестку, и когда подошел тот человек, это оказался брат Невилл. В своем коричневом костюме, выглядел точно, как он выглядит сегодня утром здесь. И он сказал: «Брат Бранхам, если ты будешь в городе, — говорит, — было бы хорошо, чтобы ты подъехал, потому что брат Хэнк...» А я знаю только одного брата Хэнка, это брат Генри Карлсон, мы его зовем Хэнком. Говорит, ему может показаться странным, что ты не посещаешь скинию чаще, если находишься вблизи этого городка или в районе города на протяжении нескольких дней. Я проснулся, и при этом мне было немножко не по себе, мне не хотелось встревать в те дни недели, пока я не спросил брата Невилла, будет ли у него что-нибудь особенное на это утро для церкви. А он был, как всегда, любезен, сказал: «Давай, приезжай». Так что мы только что приехали. Я позвонил ему вчера поздно вечером и приехал сегодня утром неожиданно для всех нас. Так что я считаю, что сначала мне было бы хорошо просто объяснить вам некоторые вещи. Для многих людей я якобы очень странный человек, а я странноват также и для самого себя, потому что я стараюсь следовать водительству Святого Духа как можно внимательнее. И поэтому мы странные, понимаете? Мы делаем такое, от чего мы садимся, и иногда просто недоумеваем, почему я так поступил, как это я так поступил. И тогда вам сразу может показаться, что вы сделали именно то, чего не должны были делать. Но если вы только потерпите и будете иметь веру, и вы уверены, что Бог побудил вас это сделать, то вы поймете, что все получится именно так, как надо. Понимаете, и очень часто мы это замечаем. И я знаю, что брат Невилл очень часто это замечал, и лидеры, и духовные люди это осознают. Уже какое-то время в своей жизни, откровенно говоря, с самого детства, я никогда не чувствовал побуждение жить в Джефферсонвилле. Когда я пытался жить здесь, это всегда было как ложка дегтя в бочке меда. Во-первых, климат мне вообще не подходит. Такое впечатление, что здесь чувство подавленности. Если вы возьмете и заглянете где-то здесь, если это не было уничтожено во время наводнения, есть запись относительно того, что я, когда только был призван к служению, я собирался уезжать, и мы с братом Джорджем Деарком, и я. А мать брата Грэма Снеллинга, брат Хокинс, управляющий заправкой в Нью-Олбани, и многие люди встречали меня на улице у того небольшого помещения для молитвенных собраний и даже говорили, что если я останусь, то они сократят своим детям паёк, чтобы построить скинию, чтобы им не приходилось скитаться с места на место. Когда я услышал о той матери, которой один ребенок держал за руку, а другой был у нее на руках, что она готова сократить своим детям паёк для того, чтобы построить помещение, куда они могли бы приходить и поклоняться, для меня это было слишком. Я не мог воспротивиться. Поэтому мы с братом Джорджем встретились и решили остаться и построить скинию. И когда скиния была построена, всегда казалось, в то утро, когда я посвящал скинию, пришло видение, которое записано, и оно там в краеугольном камне. В нем Святой Дух сказал мне: «Это не твоя скиния». Видите? И я спросил, где находится моя скиния, и он поместил меня под ясным голубым небом. И тогда он сказал: «Совершай труд евангелиста», и так далее, как вам известно. Это даже записано в книгах. Все это накапливается. И однажды, когда я косил газон во дворе там, где сейчас живет брат Вудс, в то время там жила моя теща, я присел на последнюю ступеньку, старенькую бетонную ступеньку того домика, который я построил для своей тещи. А в то время она была как бы уборщицей в церкви, делала в ней уборку. И так же ясно, как сказал бы любой человек, ко мне проговорил голос, сказав: «Я никак не смогу тебя благословить, пока ты живешь здесь. Ты должен отделиться от своей родни и от этого места». Ну, я... От этого я очень мучился где-то неделю или больше. Постоянно, все время меня нечто предостерегало. Уезжай, уезжай, переезжай на запад, передвигайся на запад. Я... Это всегда меня беспокоило. И похоже, что каждый раз... Так вот, я четко решился, что на этой неделе я полечу в Тусон, где я собирался арендовать дом, чтобы прожить там эту зиму, отправить детей в школу в сентябре. Дом у меня был, там мне даже дали дом, но нечто просто... А если я уеду... Я хотел бы сказать еще одно. Еще до того, как мы построили тут этот дом, пасторский дом, там, где он находится сейчас, я не хотел там строить. Мать моей жены была пожилая, и она даже плакала об этом. Она сказала: «Я никак не могу оставить здесь маму, ведь она пожилая, и они могут не позаботиться». Ну, я это понимал, я понимаю. Где-то ее мать, причем единственная мать, другой не было и не будет, так что я это понимал. Поэтому я помолился Господу, я сказал: «Господь, поскольку мне не нравится это место, я говорю, сделай меня довольным. Я поеду, куда бы ты ни захотел меня послать, откуда угодно, но я не хочу огорчать свою жену и забирать ее отсюда в незнакомую местность, где она никого не знает. И притом я все равно постоянно в разъездах, просто сделай так, чтобы я был доволен, оставаясь с ней здесь». А теперь, когда ее мать была забрана, и она ушла во славу, снова приходит это побуждение, понимаете, что сейчас нужно переехать. Я не знаю, что делать. А потом на днях, когда братья начали разносить это учение, я стоял за кафедрой в прошлый раз, когда был здесь, и сказал им, что пока такое происходит, меня на поприще не будет. Так что братья любезно исправили все это. Теперь все это улажено. В течение суток со всем этим было покончено. Теперь передо мной снова открывается поприще. Я не знаю, что делать, я не знаю, куда направиться. Я попросил Господа о видении, я попросил Его сказать мне, что делать, но Он просто оставляет меня без ответа. Так вот, вчера вечером, когда всех детей, жены и остальных дома не было, я дал обет Господу Богу. И я сказал Господу Богу: «Если Ты благословишь меня на том пути, по которому я пойду, то я буду служить Тебе, но Тебе нужно будет показать мне, куда идти, и как идти, и что делать». Так что я отдался Господу, служение и все, я предал Господу, и я сказал: «Что бы Ты ни открыл, что бы Ты ни сделал, тем путем я и пойду. Пока Ты не проделаешь путь, я просто дальше буду продолжать, как сейчас, пока Ты не проделаешь путь». Я попросил его прояснить это настолько, чтобы я уже не обманывался, потому что я воистину верю, что мы переживаем переломный момент, когда нечто вот-вот должно произойти. Я слышал, как сегодня утром об этом здесь пророчествовал брат Невилл, вернее, рассказал его, а я знал, что оно было пророчество, на которое он сослался. Так вот, поэтому я молюсь за всех вас, и мне нужно, чтобы вы все молились за меня, чтобы Святой Дух повел меня именно туда, куда мне следует идти. Что мне следует делать, чтобы мне не сделать ошибку? Видите, очень часто люди думают, что пророческий дар — это когда Бог просто говорит: «Я возьму тебя отсюда и поставлю тебя вот сюда, а теперь просто иди вот сюда». Ничего такого Он тебе не говорит. Если бы Он так делал, тогда какая у тебя была бы побеждающая вера, понимаете? Видите, Он оставляет тебя одного чаще, чем любого другого, понимаете? Вы можете приходить ко мне и спрашивать о чем-то, и Он еще никогда не подводил, Он обязательно давал вам ответ. Это так, да. Но я могу попросить Его о чем-то для себя, и очень часто Он просто оставляет меня одного, понимаете? Чтобы я просто сам делал эти шаги. Сейчас мне нужно кое-что уладить самому, и я должен принять решение. А оно настолько жизненно важное, что я не могу точно его принять, пока не буду уверен, что это Он говорит ко мне. Он не дает мне видения, Он просто оставляет меня одного, так что я просто сижу сегодня как сирота, и я не знаю, как поступить, поэтому я предал все это Господу. Я почувствовал в этом сновидении, что я должен вернуться сюда, в Скинию, и помогать брату Невиллу, пока по ходу не произойдет что-нибудь еще, так что я никуда не еду. Я спросил брата Невилла несколько минут назад, как прогрессирует церковь, и он ответил: «Хорошо». Вот, и я слышу, что среди вас по-прежнему духовные дары и прочее, которые действуют, дары пророчества и говорения языками, и истолкование языков, которые мы слышали всего несколько минут назад. И все это назидает церковь, причем в большой мере. Но я подумал, что, может быть, сегодня вечером я могу, если брат Невилл, если Святой Дух не поведет нас как-то иначе, сегодня вечером я хотел бы провести, чтобы, прежде чем разойдетесь сегодня утром, вы записали свой вопрос и положили его здесь, какой-нибудь возникший у вас вопрос, чтобы нам узнать, о чем думает церковь. Примерно таким образом пасторы узнают, что именно у людей на сердце, и все те, у кого есть вопрос, запишите его и положите здесь. Если у вас нет листа бумаги, чтобы записать его в это утро, тогда запишите его сегодня вечером, пораньше. Вот, я хотел бы уделить им как можно больше времени, чтобы просмотреть их и ответить вам по Писанию. Затем, если Господь на самом деле позволит, если на то Божья воля, я здесь недавно сделал объявление, что я хотел бы поговорить с вами о семи последних печатях из Откровений. Я не смог бы полностью рассмотреть все эти печати в этом году, потому что нужно рассмотреть от 6 главы Откровений вплоть до 19 главы, чтобы пройти эти печати. Но первые три или четыре из них можно было бы объяснить за вечер, я думаю, по одной печати на вечер. Так вот, нам нужно усвоить, понимаете, что мы остановились в этой книге Откровений на том месте, когда церковь забирается во славу. Потом в остальной части речь идет о евреях. Вовсе не о церкви, там речь идет о еврейском народе. Поэтому нам нужно будет сделать отклонение, начиная от восхищения церкви, и взять... Мы здесь видим, что происходит во время тех печатей и во время языческой церкви. Церковь уходит, и делается отклонение о народе израильском. И на чем остановилась повесть об Израиле с того момента, она и продолжается вплоть до нашего времени и прихода Мессии, когда они примут Мессию. Теперь вам понятно? Церковь возносится. Сначала Бог имел дело с церковью, церковь-периодами, мы это рассмотрели. Затем церковь возносится во славу. Потом Святой Дух возвращается к Израилю, как народы показывают все это вплоть до этого момента, пока происходит брачный ужин, а потом снова показывает их в конце того времени. Я поставлю доску и смогу проиллюстрировать все это и преподать как урок, когда придет то время. Затем Господь вернется с невестой, и Израиль ее увидит. О, что это будет за время? Так вот, прежде чем мы сможем правильно все это связать, остается один важный урок, о которой притыкались теологи и многие учителя во все века, и люди из Церкви Христа, и те, кто придут это послушать, это 70 седьмин Даниила. У нас в откровениях мы дальше не можем продвинуться, пока не соединим невесту и Израиль в 70 седьминах Даниила. И, может быть, если Бог позволит, если Он в будущем скажет мне проповедовать по этим 70 седьминам, вернее, не по 70 седьминам, а по 7 последним печатям, значит, в следующее воскресенье я постараюсь рассмотреть 70 седьмин Даниила. В следующее воскресенье, если Господь позволит. И уже тогда будет подготовлена почва, если Он поведет нас, чтобы начать о других. Ну, после этого мы и посмотрим. Мы с братом Невиллом будем вместе над этим работать и делать все возможное на благо людей. Так вот, каждый раз, когда мы приезжаем сюда, мы молимся за больных. Мы всегда с радостью это делаем. И я буду делать это, наверное, на каждом собрании, если люди больны, молиться за них. Я больше не хочу проводить развлечения, понимаете? А произошло вот что. Я старался, я знаю, что в чем-то поступил неправильно, но я старался в жизни быть как можно ближе к Богу, все время с Богом. Таким образом происходили эти видения. Так они случаются. Даже люди что-нибудь потеряют и звонят мне, просят меня помолиться Господу, спросить, где это находится. Как Иисей потерял мулов, и ребята пошли искать пророка, и тот сказал им, что мулы уже возвратились домой, и так далее, и тому подобное. В этом нет ничего плохого. Но это происходит слишком часто. Столько людей, не только в этой местности, это же по всему миру, понимаете? Так что от этого просто становится, я постоянно очень переживаю, и при том все время на пределе до такой степени, что именно из-за этого братья и начали это учение, что я воплощенный Господь Иисус Христос. А мы знаем, что это полностью подорвет это служение и опозорит Христа, и все такое, понимаете? Так что вот почему мне пришлось их хорошенько встряхнуть, чтобы пресечь это прямо на корню, чтобы они знали, что это было не от Бога, что это от дьявола, понимаете? А это замечательные люди, и это говорит о том, что эти люди рождены заново от Духа Божьего, потому что когда они увидели истину по Писанию, они вернулись к Богу, точно, видите, сразу же. Так что это говорит о том, что это сатана пытался что-то сделать через людей, а не все благочестивые христиане. И от этого многие из них сказали мне: «Брат Бранхам, теперь мы доверяем тебе как никогда больше». Ведь видите, что с тем даром, который Бог мне дал, что я мог бы с ним сделать? Весь народ бросился бы к моим ногам, точнее, люди. Что мы называем народом, это не этот космос, пушечное мясо и так далее. Я имею в виду христиан, настоящих верующих, то есть сливки. Мы имеем в виду народ, мы проповедуем о заново рожденных людях. Вот о чем мы говорим, о народе. Не о всех подряд, которые в такой мирской мерзости и грязи, среди которой мы живем. Это просто прах земной, который туда же и возвращается. Я же говорю о заново рожденных христианах, о людях, которые являются настоящими христианами. Я жду, когда кто-нибудь опять набросится на меня по какому-нибудь вопросу. Кто-то недавно ко мне подошел и говорит: сама мысль о том, что Христос плюнул на землю своей слюной, сделал брение и размазал по глазам человека, говорит, как это было отвратительно, непристойно, когда он выплюнул слюну изо рта. Это же было так негигиенично, плюнуть в грязь и сделать грязевое брение и помазать человеку глаза. Я говорю, но он же вернулся уже зрячим, видите? А тот же самый человек, там около меня открыли лагерь нудистов, знаете, бассейн. И у этого человека есть билеты для всех своих детей, чтобы они ходили туда и плавали в бассейне. И они с женой тоже ходят в этот бассейн. Извините меня, мои сестры, но там ведь купается по 100-200 женщин каждый день. Женщины, вся эта грязь и прочее, эти современные женщины плескаются в этой воде, у них во рту эта гадость и нечистоты. Глотают все это и потом выплевывают. Пусть он только на меня набросится, понимаете? Говорят, если бы Христос жил в наше время, то его арестовали бы из-за этой негигиеничности. А как насчет того? Я уверен, вы улавливаете, что я подразумеваю. Они берут и ходят в бассейн, а многие из них с заболеваниями, сифилисом, гонореей и всем, что только прямо там, и просто все это проходит через рот, и все такое, и плескается в этом вот так. И, ну, конечно, это же гигиенично. Так что, о, вот это да, в наше время, в котором мы живем, брат и сестра, пришла пора пришествия Господа. У церкви одна надежда — это пришествие Господа. Ведь я не могу всего этого остановить, нет смысла. В Библии уже предсказано, что будут такие люди, я не могу их остановить. Но я хочу, чтобы мой голос записывался на небесах, что я был против этого, когда наступит время суда. Я был против этого. И я по-прежнему верю, что эта Библия является Словом Божьим. тогда ничто другое на свете, противоречащее ему, не сможет этого остановить. Только вот это Библия, это истина, это Божье Слово. Так что давайте теперь опустим свои паруса и ненадолго станем на якоре у спокойного берега, на мирном причале. А завтра мы сможем куда-нибудь отплыть. Но сейчас давайте просто станем на якоре, послушаем голос нашего Небесного Отца, когда Он будет говорить к нам сегодня через Свое Слово, как мы надеемся. А на вечер подумайте, какой у вас может быть вопросик, только не что-то такое, чтобы кого-нибудь подставить. Если вы так сделаете, тогда я бы вообще не стал отвечать на такой вопрос, понимаете? Но вы что-нибудь другое напишите. А вот если я сделаю то, то разрешит ли нам Господь так поступать? Или, вы знаете, небольшие вопросы, что у вас на сердце. Или у нас действуют дары, брат Брахам, и должны ли мы приводить их в действие так или иначе? Или что нам следует делать? Что-нибудь такое, на что я мог бы ответить вам по Писанию, понимаете? Если напишите что-нибудь такое, я буду рад. А если ни одного не будет, то я просто возьму какую-нибудь тему и скажу вам сегодня вечером проповедь, если Господь позволит. Сегодня воскресенье, и я был... Прошлое воскресенье я собирался поехать к брату Коблсу и услышал звон колокола этой церкви. И я стал ходить туда-сюда по двору, я просто не смог выдержать вот это все. Я услышал вас, так что я просто не мог не приехать сюда. Итак, теперь давайте просто склоним голову и обратимся к нашему Создателю, а потом вознесем молитву. У кого-нибудь есть особая просьба? Просто поднимите руки, просто скажите, я просто дайте о ней знать. Бог знает, что в вашем сердце. Просто держите сейчас свою просьбу в памяти. Святейший Бог, сотворивший небеса и землю словом уст своих, мыслями разума своего, мы приходим в присутствие Твое через Иисуса Христа, Господа нашего, чтобы воздать Тебе благодарение за все, что Ты соделал для нас. И мы так признательны Тебе, Господь, в это утро, то, что мы знаем, на чем стоим. Знаем, какую позицию мы занимаем в это утро, и историю, времени, и грядущее будущее. Знаем сегодня, что по благодати Божьей мы были омыты в Голгофской крови, что мы приготовлены с верой в сердце для встречи с Ним, если Он придет сегодня. Мы должны говорить «Ей гряди, Господь Иисус». И мы видим, что грех умножается до того, что мир чуть ли не содрогается под воздействием греха. Ведь люди выпивают, играют в азартные игры, пьянствуют в наготе, о Боже, в нечистотах, мерзостях и грязи. И как они, если бы они только осознали, Господь, разве те люди, которые одеваются вот так, в такую безбожную одежонку и выходят на улицу, осознают ли они, что они всего лишь, всего-навсего букашки и прах? Что, может быть, через неделю букашки будут поедать это тело, которое они так прославляют? Осознают ли они, что черви пожрут его, а их душа окажется там в вечности без Бога, без Христа, без надежды? Погрузится в глубокое отчаяние и будет просто-напросто истреблена в Его пришествии. О, Боже! Пусть наши голоса звучат с предостережением, чтобы нам предостеречь каждую душу о той опасности, к которой они приближаются. И будь с нами сегодня. Дай нам мудрые слова. Как Соломон однажды сказал в Екклезиастах, чтобы нам быть мудрыми строителями, чтобы нам быть пастырями этого собрания. И мы молим, Господь, чтобы подбираемые нами слова оказались шедеврами и коснулись сердца, которое здесь сегодня в большой нужде. Мы сегодня пришли и собрались под этой раскаленной крышей не для того, чтобы просто показаться. Но мы пришли сюда из-за того, что мы любим Тебя, и потому что мы желаем услышать Тебя. Ты наш возлюбленный, которого мы любим, и мы желаем услышать слова Твои. Мы благодарны за то, что мы уже услышали. Это запомнится нам надолго. Теперь дай нам ту порцию, которую Ты для нас сегодня приготовил, а мы будем ждать дальнейшего от Тебя. Мы просим об этом во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Теперь сестра говорит на ином языке. Пробел на ленте. Брат дает истолкование. «Вновь я проговорил к вам в это утро через рабыню мою, чтобы снова предупредить вас. Приготовьтесь ко встрече с грядущим Агнцем, взирайте на меня, истинного и живого Бога. Крепость и спасение души вашей, исцеление тела вашего, все в руке моей. И я готов, я сошел в это утро и пребываю в сердце вашем, и дарую вам слуг сих, до ныне посланных, которых я посылаю от престола своего для подтверждения труда моего в эти заключительные часы эпохи полноты времен». Ибо настало время вам обратиться сердцем ко мне, потому что я Бог-ревнитель, я требую, чтобы вы поклонялись от всего сердца, чтобы вы были почтительны от всего сердца. Я желаю вашей любви, я желаю вашей веры, и я не буду доволен ничем иным, как только полной посвященностью в сердце. Я желаю помазать некоторых из вас духовными дарами, но вы отвернулись сердцем своим от меня, потому что вы не придерживаетесь всего того, что я открываю вам, и всего того, что я даю вам, открывая волю мою и пути мои всему народу моему». «Взирайте на меня, истинного и живого Бога вашего, и изгоните этого демона из сердца вашего, и пусть народ мой войдет любовь и наполнит вас дерзновением моим сильно, весьма, потому что я очень возжелал вас, и я люблю подтверждать слово в сердце вашем, и в устах ваших, и в руке вашей, если вы только возвратитесь ко мне, к истинному и живому Богу, так говорит Дух мой». Мы благодарны за такие увещания от Духа. Они обращаются к нам и предупреждают нас, чтобы мы были внимательными к словам, что, возможно, Святой Дух будет говорить к нам сегодня, и мы не знаем, что именно Он уготовил для нас, но мы твердо знаем, что Он обязательно что-нибудь преподнесет. Может быть, у вас есть вопрос, через который Он это выскажет. Может, Он выскажет это через эту утреннюю проповедь. Может, Он выскажет это на сегодняшнем вечернем служении. Он в какой-то момент сегодня Он старается, похоже, предупредить кого-то уловить эти слова. Теперь, обращаясь к написанному слову, давайте откроем книгу Исхода для урока воскресной школы. У вас будет служение крещения? Брат Невилл отвечает, нет, только сегодня вечером в 6 часов. Нет, служение крещения сегодня в 6 вечера. Давайте обратимся к 17 главе Исхода и начнем с 5 стиха. По-моему, 5 и 6 стихи 17 главы Исхода. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских,
that the people may drink, and Moses did so in the sight of the elders of Israel. Now, if I should call this a little Sunday school text, I would like to take this as the subject for this morning's lesson. The ever-present water from the rock.
Amen.
Мы знаем, что Израиль всегда был историческим примером церкви. Ведь Израиль был народом Божьим, пока они не вышли из Египта, и тогда они стали церковью Божией, потому что они отделились от остального мира. И когда мы отделяемся от остального мира, тогда мы становимся церковью.
But as long as we are entangled with the rest of the world,
Но пока мы связаны с остальным миром, тогда мы не находимся в церкви. Так вот, я надеюсь, что это очень хорошо доходит и усваивается как надо. Понимаете, мы не являемся церковью, пока не отделимся от этого мира. Отделяемся, выходим из среды нечистых людей. Не имейте с ними дела и не участвуйте в их грехах, не преклоняйтесь под ярмо с неверующими, но отделитесь от мирских вещей. И когда Израиль был в Египте, они были народом Божьим, а когда они были вызваны или же пережили исход, выход, тогда они были названы церковью, потому что именно тогда они отделились от остального мира. И само слово «церковь» означает «вызванные», «исход» — это «выйти». Каждый из нас, христиан, пережил в своей жизни исход. В определенный момент мы были вызваны из среды наших товарищей, вызваны из среды людей, с которыми мы раньше общались и стали совсем другими людьми, чтобы жить с другими людьми, которые ведут себя по-другому и разговаривают по-другому. В нашей жизни это был исход. Израиль дал нам очень хороший пример, когда Бог вызвал их. Они пережили исход и вышли из среды народов мира и стали отделенным народом для Бога, народом особенным. Они шагали под сенью престола милости. Они жили и ходили рядом с великим огненным столпом. И Бог вывел их из Египта в ту землю, которую Он обещал. И в этом исходе им был дан духовный вождь, вождь, которым был Моисей, великий помазанный пророк, который был великим человеком. Это был благочестивый человек, он родился благочестивым человеком. Бог призвал его со времен его матери, даже до того времени. Бог предназначил его до основания мира на роль вождя того поколения, чтобы осуществить для народа этот исход. Тут какое-то время назад я проповедовал деткам здесь, в Скинии, и сказал им короткую проповедь, и рассказывал, или же немножко описывал то, как Яхаведа, как она с Амрамом, отцом Моисея, молилась о том, чтобы... о том, что нужно что-то сделать для избавления народа. И Амрам увидел в видении, как Бог или ангел стоит и указывает на север и говорит ему, что произойдет. И родился маленький Моисей, и они не убоялись повелений царя или же угроз. Они знали, что Божья рука была на Моисее и точка. Верно. Неважно, что говорил царь, что говорил политический мир, что еще кто говорил, они знали, что Божья рука была на Моисее. Так что они не побоялись отпустить его прямо туда, где все кишело крокодилами, растолстевшими от еврейских детишек. Там ведь их скармливали крокодилом. Однако Моисея положили в корзиночку и отправили прямо туда, где все кишело крокодилами. Прямо к ним, потому что они ничего не боялись. Они знали, что Божья рука была на Моисее. Вот бы только и нам осознать то же самое, что наш великий вождь, Святой Дух, что Бог послал его, и он наш вождь. И неважно, что говорит этот мир, и сколько над вами смеются и высмеивают вас, мы следуем за нашим вождем. Бог послал Святого Духа быть нашим вождем. Понимаете? Еще немного, и мир больше не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до скончания мира. Так что наш великий вождь с нами, Святой Дух. Теперь мы должны следовать за этим вождем и делать именно то, что он велит. И этот вождь никогда не собьет нас с пути. Он все время будет хранить нас именно на тропе Писания. Но он никогда не уклонится для чего-то в одну сторону, а потом для чего-то в другую сторону. Он будет твердо придерживаться дороги Писаний. И Моисей взял курс, по которому он должен был направить Израиль, а потом следовал дальше, прямо через Красное море, прямо через Иордан, прямо в обетованную землю, прямо через пустыню. Это не Моисей сбился с пути. Это не Бог сбился с пути. Это народ сбился с пути и стал причиной неприятностей. Так что давайте сейчас поразмыслим обо всем этом. Прошу прощения. Моисей — помазанный вождь. Наконец, когда он показал людям знамениями и чудесами, которые только Бог мог совершать, он совершал эти знамения и чудеса перед старейшинами Израиля и перед Израилем, пока они не убедились в том, что этот Моисей и был тем помазанником, который должен был вывести их из этой страны в ту прекраснейшую землю, которая была им обещана. Когда же они увидели эти великие дела, которые совершал Моисей во имя Бога, тогда они были готовы следовать за ним. И он вывел их и повел через Красное море, перешли по суху и пошли по пустыне, что означает время испытаний. Когда человек принимает Христа как своего Спасителя, все на высоте. Но прежде чем этот человек сможет войти в крещение Святым Духом, этот человек, он должен сначала пройти процесс освящения. В его жизни должно наступить время испытания. У вас у всех это было. У него приходит время испытания. Каждый сын, приходящий к Богу, сначала получает бичевание, порку, наказание. А если мы не можем выдержать наказание, тогда это означает, что мы не дети Божьи. Мы незаконно рожденные, а не дети Божьи, сказано в Библии. Но если мы выдерживаем наказание, осознавая, что любящим Бога все содействует ко благу, тогда мы сыны и дочери Божьи. Тогда Он запечатывает нас Святым Духом до дня нашего искупления. Понимаете? Вот к чему наказание, напряжение, все то, что мы переживаем. И Израиль в историческом прообразе должен был перенести это наказание. Так вот, когда они были в Египте, и Бог послал Моисея, и он простирал жезлы, на земле появлялись вши и блохи, он простирал к солнцу, и оно заходило, он простирал его над водами, и оно превращалось, и они превращались в кровь, еще бы, Израиль находился в Ханаанской Гесеме и славно проводил время. Солнце не заходило, язвы на них не обрушивались, еще бы, они славно проводили время. Точно как было у вас, когда вы только получили спасение. Все, птицы запели иначе, и все люди стали приятными. О, вот это да. Все было просто великолепно, когда вы только получили спасение. Затем наступило время испытания, наказания, время освящения, освящения себя от мирских вещей. Свержение бремен, которые так легко запинают вас. Вы, мужчины, должны были бросить курить, бросить пить, перестать ходить в бильярдную, на всеночные картежные вечеринки. От всего этого вы должны были освятиться верою в кровь Иисуса Христа.
Освятиться? Вам, женщинам, нужно было отрастить волосы, удлинить платье и вести себя совсем не так, как раньше.
Время освящения. Очень часто они бунтуют и возвращаются назад. Что ж, это не чадо Божье. Понимаете, чадо Божье смотрит прямо на Голгофу и знает, что это для его же блага. Итак, со временем в этом и началось большое отступление в Израиле. Когда началось это большое столпотворение, когда люди начали отпадать то в одну, то в другую сторону, тогда они стали болтать. Эх, жаль, что мы не в Египте. Нашим душам опротивил этот негодный хлеб. Другими словами, если взять это сейчас из истории, так они и говорили. А в наши времена это звучало бы так. Ох, каждую среду вечером молитвенное собрание. Каждое воскресенье утром опять церковь. Что мы слышим? То же самое. Проповедник встает и проповедует песни, потом назад. Видите? Тогда вы ходите просто из чувства долга. Вы не поклонник. Поклонник идет туда поклоняться. Выразить свои чувства перед своим Богом, прославить Бога за его благость. Он впитывает каждое слово. Точно как в любовной дружбе. Если вы ухаживаете за девушкой из чувства долга, и вы это знаете, или вы дружите с парнем в молодости, «Мама хочет, чтобы я дружил с этим парнем, но я терпеть его не могу». Тогда вы ничего не получаете от того, что он приходит к вам в гости. Или то же самое отношение у девушки к парню, или у парня к девушке. Вы дружите с ней, а вам с ней скучно. «Мама хочет, чтобы вы дружили с ней, потому что она из тех, которые маме по вкусу». Видите? Для вас это скука. О какой тут любви может быть речь? Ведь вам безразлично, Вам не хочется наводить порядок, вам не хочется встречаться с ней. И, да это же кошмар, и когда он приходит к вам в гости, ой, вам так хочется, чтобы он поскорее убрался домой. То же самое и тогда, когда вы... Почему он так долго проповедует? Что это еще тут такое? И все. Видите, вы не влюблены, но когда вы действительно заглатываете каждое слово... Как Дух сегодня утром дал вам предостережение, понимаете? Заглатывайте каждое слово, возможно, об этом он вам и говорил. Заглатывать и дальше. Это же вечная жизнь. Каждое слово Божие. Ходить в церковь — это радость при любых обстоятельствах. То ли жарко, то ли холодно, то ли все равно, то ли люди ссорятся, ворчат, чтобы они не делали слышать слово Господне. Это все равно радость. Вот тогда вы влюблены во Христа. Понимаете? Вы любите ходить в церковь? Ну что, дорогая, вот опять воскресное утро, что ж, пора нам умывать малышей, тащиться туда. Эх, скукота-то какая. Видите, вы не влюблены, но если вы действительно влюблены, вы просто не можете дождаться, когда наступит воскресное утро. Вам не терпится собраться там с людьми.
И мы приходим, и чтобы разойтись, народ Божий, вам с ними не скучно, ведь это братья и сестры.
Вы так слипаетесь, как сорговая патока в холодное утро. Она не разливается повсюду, она густо держится сплошняком, знаете, как одно целое. Это грубое выражение, но просто хочу, чтобы вы поняли, что я имею в виду, понимаете? Вы слипаетесь в одно целое. И чем холоднее, тем более густой и нераздельно она становится. То же самое должно быть и с нами. Чем холоднее, если друг тебя забудет, ближе будь к нему всегда. А любим мы друг друга не потому, что мы кого-то из себя представляем, но мы любим именно Христа друг в друге, понимаете? Мы любим именно того Бога, который в нашей внутренности. Нам нравится собираться вместе. Мы раньше пели этот старый гимн. «Блажен союз с Христом, что нас в любви связал. Господь в присутствии своем общение душ нам дал». Видите? Господь в присутствии своем общение душ нам дал. К ногам святым Отца слагаем бремена. Одни в нас мысли и сердца, и цель у нас одна. Видите, так точно. Когда один получил благословение, мы все этому радуемся. Когда один печалится, мы печалимся вместе с ним. Мы хотим, чтобы все были вместе. Именно такими мы и должны быть. Таким же должен был быть и Израиль, но это стало обременительно. Ох уж этот противный негодный хлеб, ангельская пища. Ну и зачем нам нужна эта негодная пища? Нашим душам опротивила эта гадость. И так жизнь не хлеется, а тут еще эта противная манна падает каждый вечер. Лучше, если бы это был чеснок и лук-паре из Египта. Видите, их сердца не были готовы к странствованию. И если люди начинают жаловаться насчет хождения в церковь, им так надоедает ходить в церковь, значит, они не готовы к странствованию. Это так, где-то что-то не в порядке. О, когда вы любите Бога и думаете, что идете на небеса, и вы все идете вместе, тогда дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Полный мир душе нахожу в Христе, только под рукой Всевышнего. За это мы поем эти гимны. Мы рады боль делить и бремена друзей, и слезы сострадания лить за Божиих детей. Прощаясь, мы скорбим. Тяжел разлуки час, но верим сердцем мы одним, что вновь ждет встреча нас. На следующем молитвенном собрании. Так точно, верим сердцем одним. Вот теперь вы готовитесь к странствованию, видите, вы готовы войти в обетованную землю. Времена испытания, вот это опасная зона, пустыня, времена испытаний. Израиль во время своего испытания начали ругаться и ссориться между собой, и все были недовольны хлебом. И им захотелось вернуться в Египет, и тогда они стали жаловаться на своего вождя. О, они боялись, что он уведет их с пути истинного. С того, как он показал, что он вождь, и Бог доказал, что он вождь, ну, может быть, мы поступили немножко фанатично, и, может быть, мы совсем вдались в позорные крайности, или как-то так. Понимаете? Они понесли на Бога и на Моисея. На Бога и его вождя. Так вот, когда мы доходим до того, что говорим, я не знаю, это подразумевается в слове или нет, и я не знаю насчет Святого Духа, я немножко скептически к этому отношусь, я знаю, что другие не за это. Ну и ступай себе в Египет, понимаете? Но если вы действительно решились оставаться на это, будьте держаться именно этого вождя, Святого Духа, держаться именно Слова. А если вы придерживаетесь Духа, то Он будет и хранить вас в Слове, верно? Он возьмет и поведет вас дальше, по тропе слова. Не надо его бояться, он никого не ранит, он только поможет вам, если вас ранили. Он заживит все раны, Святой Дух. Так вот, мы видим, что на этом пути, когда они стали вот такими, они пришли на место Хорив. А Хорив, Хорив, значит, мы видим, давайте разъясним это название. Это там, где название Хорив означает сухое место или пустыня. И когда мы перестаем общаться друг с другом в церкви и перестаем общаться со Святым Духом, мы оказываемся в сухом месте, в пустыне. Ничего живого. Всюду одни только колючки, понимаете? Пустыня. Кактусик с колючкой. Знаете, что это такое? Это драгоценный нежненький листочек, у которого не было воды. Просто он так сильно свернулся, что стал колючкой. И когда вы видите такого человека, может быть, это драгоценная душа, которая, если ее правильно поливать, была бы каким-нибудь нежненьким листочком. Но вместо этого она настолько свернулась, что стала колючкой ко всему, цепляется, знаете, ищет недостаток. Ей только лишь нужна вода, вот и все. Ей просто нужно пробуждение или прорыв, освежение от Господа, и она раскроется, если ее только поместить в воду. Но ведь те, которые живут в таком месте, должны страдать от условий того места. И те, кто желают жить в такой атмосфере, где все цепляются, ссорятся и ругаются, и кипятятся вот так, что ж, вы просто будете жить в такой атмосфере, и все. Но мы не обязаны так жить. Зачем нам там оставаться? Так вот, этот Хорив был тем местом, где люди разочаровали Бога. Потому что они забрели в это место и оказались в таком состоянии. И он их сам завел туда, потому что они не хотели шагать по той тропе. Они сошли с главной дороги, сошли на обходной путь. И тогда Богу пришлось сделать кое-что чрезвычайное. Тогда Богу пришлось повелеть Моисею взять жезл суда, которым он судил народ, и ударить о скалу, чтобы она дала воду. Так вот, здесь прекрасный урок. Вот бы нам только его усвоить, понимаете? И из-за того, что мы пришли в такой беспорядок, связались с этим миром и все такое, Бог был вынужден взять суд над этим миром и поразить им своего же Сына на Голгофе, чтобы мы вышли на свободу. Вы понимаете, что я имею в виду? Так вот, для того, чтобы эти люди получили воду, когда они туда пришли, это сухое место было устроено на Голгофе. И там Бог велел Моисею, он сказал, «Возьми с собой жезл и старейшины, пойди, и я стану пред тобой на скале». А этой скалой был Христос. И Моисей с тем жезлом, которым он судил народ израильский, взял тот же жезл и обрушил суды Божьи на скалу. Понимаете? Он перенес грехи народа на этот жезл, которым он должен был поразить людей. Но вместо того, чтобы поразить людей, он поразил скалу. И скала, по действию Божьему, принесла спасение, дала воду погибавшим людям. Она дала жизнь умиравшим людям. Именно это сделал Бог, взяв свой посох, жезл суда и намотав на этот жезл наши с вами грехи, хотя им должны были быть поражены мы, но им был поражен Христос, чтобы из Него потекли воды, что значит Дух. Святой Дух изошел из Него, чтобы дать нам жизнь. Теперь мы имеем вечную жизнь. Так вот, этой скалой был Христос. Теперь хотелось бы заметить, я видел очень много интеллектуальных рисунков этой скалы. Недавно я видел один из самых критичных. В общем, там на вершине холма располагалась небольшая скала, и Моисей якобы ударил по этой скале, а Израиль там внизу с чайными чашками берет себе воду, которая небольшими брызгами падает с этой скалы. Так вот, это просто чье-то представление. Но когда эта скала дала свою воду, там было более 2 миллионов людей. не считая волов, верблюдов и всех остальных, кто пил ее воду целыми бодьями. Оттуда бил мощный поток. Именно таким люди хотят представить себе сегодня Христа, Святого Духа. Это просто брызги такие мелкие. Понимаете, хватает только на то, чтобы поверили, что Бог есть. Нет, это же изобилие воды. Давид сказал, чаша моя преисполнена. Это же мощный поток Святого Духа. Люди его боятся. Некоторые люди говорят, ну я немножко побаиваюсь, что сделаю одно и другое, или я случайно зайду слишком глубоко, я могу показать тебе человека, который зашел слишком далеко. Вы никогда не указываете на того, который не зашел слишком далеко. Видите, как же насчет тех, кто не зашел слишком далеко? Так вот, некоторые люди у вас вдались в плотское и создали себе плохую репутацию, и не Бог, а люди стали. Из-за того, что нет толкового руководства и прочего, они впали в позорные крайности и вдались в фанатизм, и тогда весь мир, дьявол тычет на них, «Вы вот видите?» А я хочу сейчас взять и показать пальцем на те десятки миллионов и еще больше тех, кто даже и начинать не стали. Как насчет них, видите? Посмотрите на их состояние. Посмотрите сегодня на такого типа, как Эйхман, среди верхушек. Говорят, пятидесятники неэтичные и грубые, и они необразованные, и так далее, и тому подобное. Смотрите на Эйхмана, один из самых образованнейших верхушек мира, а сам умертвил 6 миллионов детей, женщин и мужчин, 6 миллионов душ. Такого человека вы же не станете приводить в пример, а вот если какой-нибудь паренек, который толком читать не умеет, неправильно произнесет, может быть, что-то имя из Библии, или, может быть, что-нибудь скажет, или что-нибудь не так сделает, или сделает ошибку, то газетам так и не терпится всюду об этом прописать и напечатать. Им нельзя доверять. Так если этому нельзя доверять, то зачем доверять образованию, прочему, интеллектуалам, которые у них сегодня? Посмотрите на Адольфа Гитлера, посмотрите на сегодняшние умы мира, посмотрите на них. Есть старая поговорка, мерка, применяемая к одному, должна применяться и к другому. Что вам нужно, так это способность различать Святым Духом, где правда, а где неправда. И воспринимать, где правда, а где неправда. Так вот, мы видим, что у них была эта Голгофа, и для людей потоками лились живительные воды. Некоторые люди в сердце и в мыслях считают, что весь Израиль попил, а потом они навьючили верблюдов, запрягли лошадей и так далее, собрали детишек и пошли себе куда-то дальше, а скалу со струйками оставили там. Это неправда. Эта скала сопровождала их, и эта вода сопровождала их. Так вот, в 1 Коринфянам, в 10 главе, по-моему, и в 11 стихе, вы сможете найти, что эта скала сопровождала Израиль. С того дня и впредь, куда бы они ни пошли, эта скала шла вместе с ними. И их сопровождала вода. Какой прекрасный прообраз и прекрасная опора. И якорь для сегодняшнего верующего, который знает, что это некогда пораженная скала, та вода, некогда излитая с Голгофы, сопровождает нас, где бы мы ни были. О, вот это да! Не то, что ссылаться на определенный момент в прошлом и говорить, ну да, позавчера у нас была там вода. У нас есть вода прямо здесь и сегодня, потому что этой скалой был Христос, а Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете? Эта скала сопровождала Израиль. Не они сопровождали скалу, а скала сопровождала их. Аминь. Израиль дальше продолжал свой путь. Им нужно было делать только одно — это держаться прямо по курсу, вперед, прямиком в упитованную землю. А скала и вода их сопровождали. За ними следовала скала. В 1 Коринфянам так говорится в 10 главе. Хорошо. Этой скалой был Христос. Бог взял и излил на Христа суды, назначенные для людей, и поразил его. Вы заметили, что с тех пор в скале была расселена? В скале, где ударил Моисей, образовалась расселена. И у Христа образовалась расселена, когда он был поражен. Он был изъязвлен за грехи наши, и его ранами мы были исцелены. Из той жизни изошли воды жизни, которыми мы сегодня так наслаждаемся. Так вот, для того, чтобы приобрести эту жизнь, запомните, жизнь Христа остается у церкви. Аллилуйя! О, вот бы нам только заякорить на этом свои мысли на минутку, на следующие 10 минут. Христос не оставляет церковь. Я буду с вами всегда, даже до скончания мира. Это люди оставляют Христа, а не Христос оставляет людей. Люди Его оставляют своим неверием. Они оставляют Христа, а не Христос оставляет людей. Израиль оставил тот поток, а не поток оставил Израиль, понимаете? Ведь в Библии ясно утверждается, что скала и вода сопровождали Израиля, следовали за ними, куда бы они ни пошли, эти тоже шли. О, я хотел бы в это утро, если бы у нас было время, обратиться к первой главе Иисуса Навина, где Он сказал: «Везде, куда ступят стопы ног ваших, все я отдал вам». Куда бы ты ни пошел, Господь Бог твой с тобою. Никого не бойся, будь мужествен. Куда бы ты ни ступил, я буду там с тобой, где бы то ни было. Бог идет с Иисусом Навином. Тот же самый Бог идет сегодня со своей церковью. Давайте пить там из этого источника. Куда бы вы ни ступили, Бог будет прямо там с вами, чтобы давать вам воду и жизнь. Я буду с тобою всегда, даже до скончания века. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же.
Так вот, вы скажете: тогда, брат Бранхам, почему же мы не совершаем всего того, что мы должны совершать? Почему же наши дары и прочее в церкви не видны на лицо, как это должно быть?
Почему же наша церковь не поднимается до того уровня, на котором она должна быть? Люди во время испытания отпадают, как Израиль. Они думают, что Бог оставил их. Но не забывайте, не скала оставляла Израиль, а Израиль оставлял скалу. Он забывал о том, что скала все время была с ними. Она была рядом, шла за ними по пятам до конца пути. Она следовала за ними. Она была на таком расстоянии, что с ней можно было общаться, что ее можно было услышать, что ее можно было увидеть. И Христос тоже. Сегодня Он с церковью. Он на таком расстоянии, что с Ним можно запросто поговорить. Некоторые из вас отпали и поступили неправильно, и вы потеряли ту радость, и у вас вода высохла. А Он все равно на таком близком расстоянии, что готов разговаривать. Он следует за вами. Он знает каждое ваше движение, все, что вы делаете. Ему так хочется услышать, как вы зовете Его на помощь. И это сегодняшнее великое пятидесятническое движение. Бог ждет, когда же вы позовете Его на помощь. Он же на близком расстоянии, готов общаться с вами. Хотя мы поступили неправильно и согрешили, и повернулись к Нему спиной, и сделали то, что нам нельзя делать, однако Он все равно с нами. Христос сказал, что Он будет с нами. В Библии сказано, что вода следовала за детьми израильскими. Когда им хотелось пить, они знали, что поблизости была вода. Так вот, все это управляется законами. Вся Божья система основана на законах. Теперь мы возьмем... Давайте на минутку приостановимся. Давайте возьмем, к примеру, эту землю. Она вращается, и каждые 24 часа делает полный оборот с такой точностью, что мы со всей своей наукой еще не смогли создать такие часы, которые постоянно показали бы точное время. Время от времени самые лучшие часы из всех созданных за год забегут или отстанут на много минут, а Земля никогда не подводит. Она вращается с точностью до секунды. Это такая точность, что... Сегодня ученые, астрономы точно могут вам сказать, когда именно через 20 лет или через 50 лет Солнце и Луна пересекутся друг с другом. Когда она делает свой круглосуточный оборот и выполняет свое время вращения по орбите для определенного времени года, она не отстает ни на миг. Аллилуйя! С безупречной точностью, потому что она вращается согласно закону Божьему. Они точно знают, когда именно будет отлив, с точностью до минуты, потому что они знают, в какое время убывает Луна. И у Бога все приведено в порядок по определенному закону. И когда Луна убывает, в связи с этим происходит отлив. Когда Луна прибывает, в связи с этим начинается прилив. И они точно знают по расчетам времени, когда Луна будет убывать. Они могут расписать на календаре альманаха на многие годы вперед и до минуты сказать, когда начнется отлив. Конечно, потому что именно так убывает Луна, потому что она приведена в порядок по Божьему закону. На днях я был у озера Мичиган. А по дороге в Канаду я подъехал к озеру Верхнему, к этой огромной массе воды. И я стоял там, и я подумал, сколько же километров протяженность полосы этой огромной массы воды? А потом, когда я пересекаю Мичиган, вернее, озеро Верхнее, передо мной предстает Мичиган. Почти такое же водное пространство. А после этого, после озера Верхнего, озеро Мичиган, после озера Мичиган, озеро Онтарио, и просто и Гурон, и все озера вместе взяты, сколько же миллиардов, миллиарды, миллиардов и бесчисленных баррелей пресной воды находится в том озере. А там, в Неваде и в Аризоне, в Нью-Мексико, в Восточной Калифорнии, миллионы акров иссушенной, выжженной земли, которая настолько плодородна, что если бы ту воду перенести на эту землю, эта страна смогла бы накормить весь мир. Не осталось бы голодных людей, еще излишки пришлось бы выкидывать в море. Это так. На этих миллионах акров выросли бы тонны, миллионы тонн картошки, капусты, бобов и салата, редиски, сельдерея, огурцов и всего прочего. На этой земле все выросло бы. Она просто жаждет воды. Вот здесь, на севере, вода, а здесь, на юге, земля. Теперь мы это видим, и мы знаем, что результат будет, потому что мы можем проверить воду и увидеть, что она пресная, проверить почву и увидеть, что она плодородная. Так вот, одним только желанием мы никак не соединили бы их вместе, но существует закон, а именно закон тяготения. Так вот, если бы мы действовали в согласии с тяготением, то мы смогли бы полить всю ту территорию, взять воду из озер и полить ее. Но нам придется действовать согласно закону тяготения. Сколько бы мы ни желали, от этого она там не окажется. Сколько бы мы ни кричали, от этого она там не окажется. Сколько бы мы ни орали, от этого она там не окажется. Мы должны действовать согласно законам тяготения, чтобы она там оказалась. Бог заключает все в рамки закона. Смотрите, я так размышлял. Не знаю, рассказывал я вам про это или нет. Я был в Кентукки, я охотился на белок с братом Вудсом примерно год назад. И мы... Белок было маловато, так что мы отправились домой к одному человеку, чтобы спросить насчет охоты. У него было несколько акров земли, а на этой земле было много лесов. Но брат Вуд мне сказал, что тот человек атеист, что он неверующий. Вот он сказал, что знаком с ним, так что он, точнее, его отец был с ним знаком, что он пойдет и спросит разрешение, можно ли нам пойти и поохотиться. Мы подъехали к дому этого джентльмена, а он и другой мужчина, обоим за 70, сидели под яблоней. И мистер Вуд подошел к этому человеку, и он спросил его: «Можно мне немножко поохотиться на вашей территории?» Тот ответил, ну, говорит, «Хорошо». Он спросил: «Ты из каких Вудов? Ты сын Джима Вуда?» Он ответил: «Да». Тот сказал: «Ну, старина Джим был честным и все такое». Он говорит: «Можешь охотиться на моей территории, где только захочешь. У меня тут столько сотен акров. Пожалуйста, опускайся в ложбины, куда только захочешь. Чувствуй себя как дома». Я сидел в машине, потому что я подумал, что проповедники и атеисты не очень бы хорошо поладили, если бы мы стали просить атеиста об одолжении. Итак... Немного погодя, брат Вуд сказал: «На, мне можно взять с собой моего пастора? Думаю, ему можно было бы пойти со мной?» Этот старик повернулся, опираясь на трость, и сказал: «Вудс, ты хочешь мне сказать, что ты настолько опустился, что тебе приходится везде таскать с собой проповедник?» Итак, после этого я решил, что лучше выйти из машины. Так что я вышел из машины, поговорил несколько минут с этим пожилым джентльменом. И он сразу мне дал понять, что проповедники ему особо не нужны, потому что он считал, что они говорят о том, о чем сами понятия не имеют. Он сказал: «Они просто болтают о том, о чем сами понятия не имеют». «Ну да», — говорит, — «когда со мной разговаривает человек, я хочу, чтобы он знал, о чем говорит». Вот это здравый смысл, это здравый смысл. Он сказал: «Если со мной разговаривает человек, я не хочу, чтобы он говорил о каком-то, о чем-нибудь таком, о догадках, о которых он сам ничего не знает. Я хочу, чтобы он говорил и знал, о чем говорит». Вот это я почтил, это я уважил в этом пожилом джентльмене. И так я сказал: «Ну, конечно, у каждого свое мнение». И он говорит: «Несколько лет назад сюда, в эту местность, приезжал один проповедник, который проводил собрание в Эктоне. И он говорит: однажды вечером этот проповедник, незнакомый с этой местностью, сказал одной леди, которая сидела в зале, «У тебя в кармане платок, и ты миссис по такой-то фамилии. И у тебя тут на холме больная сестра. Ее зовут так-то. Она умирает от рака желудка. сказал, возьми этот платок и положи его на свою сестру и передай ей, так говорит Господь, она не умрет, а будет жить. Он сказал, эта же женщина была нашей подругой, и говорит, мы взяли эту женщину, этот платок там у этого мужчины, вернее, у этого человека. Сначала он сказал, у этой женщины, мы с женой были там в то утро и брали, ухаживали за этой женщиной, и она была так больна. Врачи уже давно махнули на нее рукой. Она была так больна, что нам приходилось передвигать ее на простыне, приподнимать ее, чтобы подложить утку, а потом назад переворачивать ее на простыне. Она была так больна. Он сказал, и однажды вечером так начался такой шум, будто у них кто-то умер. Это брат Бен был там с тем платком, принес его туда. По-моему, это был ты. Правда, брат Бен? Брат Бен говорит, аминь, аминь. Это брат Бен принес туда этот платок, потому что он отвез туда ту женщину. И говорит, на последующее утро она ела испеченный яблочный пирог. И говорит, она выполняет не только свою работу, но она выполняет работу за соседку. Она стала такой здоровой. Он сказал, я часто думал, что если я увижу всем проповедником, он-то знал, о чем говорит. Сказал, то я хотел бы с ним поговорить. Мы с братом Вудсом так переглянулись, стояли там грязные, потные, чумазые, жили в лагере в лесу, и мы по уши были в беличьей крови. Что я сказал, ну, говорю, вы хотите сказать, что могли бы поговорить с этим парнем? И он сказал бы вам, как у него это получилось? Он ответил, так точно. Именно это я и хочу сказать. Я говорю, ну, это хорошо. Я ел одно из его яблок. Уже осы их там сгрызли, знаете, это была осень в августе. И вот я взял это яблочко и скушал его. И я сказал, это очень вкусное яблоко. И я спросил, сколько уже этому дереву? О, ответил он, я посадил тут это дерево 30-40 лет назад, примерно так. Ага. Я говорю, мне просто хотелось бы задать вам один вопрос. Я говорю, как же так? Я вижу, что эти яблоки опали с дерева, и у него листья опадают. А ведь еще только середина августа. Я сказал, у нас даже холода не было, у нас даже заморозков не было, и ничего такого, однако у этого дерева опадают листья. Почему же так? Он ответил, сок ушел из дерева. Надо же. Я говорю, а куда же он делся? Он говорит, опустился в корни. Я спросил, тогда сколько он там пробудет? Он ответил, до весны. Я говорю, затем он опять поднимется, и у вас вырастут новые листья для тенька, новые яблоки для еды. Он сказал, так и есть, именно так. Я сказал, ну, я хочу у вас кое-что спросить, сэр. Вы говорите о тех ребятах, которые не знают, о чем сами говорят. Я говорю, вы могли бы мне объяснить, какой разум побуждает этот сок уходить из дерева? Если бы он остался там на зиму, то дерево погибло бы. Дерево бы погибло, зародыш жизни находится в этом соке. Итак, я сказал, дерево бы погибло. Какой разум побуждает сок выходить из дерева, опускаться в корни, оставаться там до весны, а потом снова подниматься и еще приносить яблоки? Я говорю, налейте ведро воды и поставьте его на столб и проверьте, сможет ли оно в августе опуститься до низа столба, а потом весной опять подняться. Понимаете, я сказал, существует какой-то закон, существует закон природы. Какой-то разум привел этот закон в действие. Какой-то разум привел этот закон в порядок. И кроме того, этот же самый разум должен приводить этот закон в действие, по которому он опускается в корни дерева, а потом поднимается. Он сказал, я никогда об этом не задумывался. Я говорю, вы можете, если вы сможете узнать, какой разум побуждает сок уходить из веток этого дерева, опускаться в корни, а потом возвращаться, тот же самый разум сказал мне там в тот вечер пойти и возложить на ту женщину платок. Видите? Он говорит, так это ты тот проповедник? Я говорю, так точно. Именно так. В прошлом году я там был. Он скончался, и когда его вдова сидела на крыльце и чистила яблоки из того же самого дерева, брат... Сначала они хотели нас выгнать, они не знали, кто мы такие. Я подошел и рассказал ей об этом, что мы получили от него разрешение, и рассказал об этом. Сказал, перед смертью он полностью исповедался пред Христом. Вы видите, что это дерево? Какой разум гонит его вниз? Это закон. Это закон, который Бог привел в порядок. И этот закон, это Божий закон, который позаботится о подданных. Аминь. Знаете, сколько бы вы ни кричали и говорили, оно не будет, солнце этим летом больше не будет светить, оно все равно будет светить. Сколько бы вы ни говорили, я не позволю, чтобы наступила ночь, она все равно наступит. Потому что эта штука, на которой мы живем под названием Земля, управляется законом Божьим. Теперь, братья и сестры, я хочу кое-что у вас спросить. Значит, если мы родились заново от Духа Божьего, у Бога нет слабых мест и сильных мест. Он Бог во всех отношениях. И если бы в вас было столько Бога, что это казалось бы только тенью, в этом есть столько силы, что можно создать новую землю. И в этом столько силы, что можно создать новую луну и новую систему. Это Бог, и это сила. И прямо сейчас каждый находящийся здесь верующий имеет жизнь вечную, то есть Божий Дух в себе. Столько силы, что может... Столько силы, что можно будет воскрешать мертвых. Можно будет исцелять больных, установить параметры орбит. Но вы... Это управляется определенным законом. Тем духом, который в вас, ведь вы являетесь сынами и дочерями Божьими. Тот же дух, который в вас и воскресит вас самих в день воскресения. Иисус, когда Он был здесь на земле, когда Он умер, Его душа сошла в ад и проповедовала духам, которые были в темнице, душам в темнице, которые не покаялись при долготерпении во дни Ноя. Его тело сошло в могилу. Но перед своей смертью Он предал свой дух в руки Божьи. Его дух отправился к Богу, его душа пошла в ад, а его тело сошло в могилу. И для Иисуса стояла преграда. Он не мог воскреснуть, пока не исполнилось Писание. Он не мог вернуться, потому что он должен был пробыть в могиле 3 дня и 3 ночи. А когда Писание полностью исполнилось, эта преграда была удалена. Его дух сошел в его душу, его душа в его тело, и он воскрес. И когда мы умрем, наши души отправятся под жертвенник Божий, который я имел честь увидеть недавно, однажды утром, как вам известно в видении, о чем говорится в Библии. Наш дух отправится к Богу, который и дал его, а наше тело возвратится в прах земной. Но однажды, когда исполнится Писание, наш дух будет освобожден от Бога, подхватит душу, а душа в тело. А та сила, которая воскресит нас, находится в нас уже сейчас. Мы уже сейчас в небесных местах, мы уже сейчас в силе воскресения. Если бы на это не было закона, то сыны и дочери Божьи сотворили бы тут себе землю и жили бы на ней своей личной жизнью. Вы имеете в себе силу сделать это. Если в вас есть хотя бы тень силы Божьей, вы имеете силу сделать это. Бог всемогущ. Понимаете, что я имею в виду? Сила, которая вас создаст, вы могли бы изречь, чтобы появилась земля и потом жить на ней. Аллилуйя. Вот вам, пожалуйста. Вот какая сила сейчас в церкви. Но она управляется законом. А этот закон — это не соблюдение перечня заповедей. Это закон веры. Иисус сказал, верующим все возможно. Если вы можете в это поверить, во что бы Бог ни побудил вашу душу поверить, это ваше. Все, на что ступят стопы ног ваших верой, Бог дает вам. Аминь. Вы будете этим обладать, если найдете ключ к этому закону веры, который вам это откроет. Вы понимаете, что я имею в виду? Эта сила управлять, если вы действительно Сын Божий, действительно Дочь Божия, то она вас никогда не покидает. Она у вас все время. Но ваша вера уходит от нее. Хотя она как была, так и остается. Аллилуйя. Когда вы спасены, Бог дает вам веру, чтобы подняться над грязью этой земли. Ваша вера побеждает мирские вещи. Что у вас за вера? Вы верите в то действие, которое совершил Бог в вас, чтобы сделать вас Сыном Божьим. Вы перестали лгать, вы перестали красть, вы бросили пить, потому что ваша вера поднимает вас над всем этим. Аминь. Если у вас этого не происходит, значит, у вас нет веры, а верою вы спасены, и то по благодати. Насколько будет высвобождена ваша вера, настолько у вас будет и силы, потому что в вас пребывают силы для сотворения небес и земли. Бог живет в вас, и вы сыны и дочери Божьи. Аминь. Вот так-то. но все дело в вашей вере. Иисус сказал, по вере вашей да будет вам. Если можешь веровать, то все возможно. Истинно говорю вам, если скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь, но поверите в то, что вы сказали, тогда какими мы должны быть людьми, раз имеем веру в этого великого искупляющего Христа, который живет в нас, в эту битую скалу, которая никогда не оставляет церковь? Я с вами всегда, даже до скончания мира, вездесущность мощного потока спасения и силы, который стал изливаться с Голгофы в церковь. Вездесущность живого Бога. Великая, истекающая, битая скала, которая сопровождает нас в нашем странствовании. В нашем странствии. Израиль потерял веру, они сбились с пути, они страстно возжелали котлов с мясом. Если бы они придерживались веры и верили, что Бог поведет их в ту землю, то им ничто не воспрепятствовало бы. Они уже разверзали моря, они поражали своих врагов язвами. Они распинали позади себя своих врагов и вошли в землю, но все равно не могли иметь веры, чтобы дальше продвинуться к обещанным. У Иисуса Навина и Халева была эта вера. Они сказали, мы более чем способны победить все, что нам будет противостоять. Вот в чем беда с церковью. Мы можем победить все болезни. У нас есть сила. Мы сыны и дочери Божьи. Ничто не может устоять перед нами. Просто Он хочет найти того, кто поверит в это, кто поверит в то, что Бог уже для вас совершил. Не то, что мы будем, мы уже сейчас. И с нами вечное, живое присутствие Духа. Аминь. Вот так-то. Вот что я имел в виду, когда упомянул сегодня утром о теме «Вездесущая вода из скалы». Вездесущая вода из скалы, сейчас, прямо здесь, это вездесущая вода из той битой скалы на Голгофе. Когда Святой Дух вышел из него на Голгофе и вернулся на церковь в день Пятидесятницы, тот же самый Святой Дух присутствует в это утро здесь. И Он дал нам обетование. Вот почему, когда я иду к больным людям, после того, как Он мне дал поручение, я верю в это. Бог так сказал. Вот как происходят видения. Бог это обещал. Бог не может солгать. Верьте в это. Верьте в это. Вы должны в это верить. Нечто должно открыть эту заслонку, открыть эту штуку, чтобы допустить вас к этому. Вам сегодня нужно не молиться о большей силе. Силы у вас настолько достаточно, что можете создать новую землю. Вам нужна вера, чтобы использовать эту силу. Вам нужно управлять этой жизнью и жить такой богоподобной жизнью, что когда вы просите что-нибудь у Бога, вы точно знаете. Мы имеем уверенность в Боге насчет этого. Мы знаем, что если соблюдаем Его заповеди, Он не лишит нас благ, если мы живем с Ним. Бог живет с нами. О, вот это да! Им нужно было делать только одно, это держаться прямо по курсу. Не блуждать то туда, то сюда, но держаться по курсу. Церкви нужно делать только одно. Держаться по курсу. У них был столб огненный, благодаря которому они держались по курсу, следуя за этим огненным столпом. Вот кто их вел. Видимым для них объектом был этот огненный столб. Они видели, как он действует через Моисея, и они знали, что он вождь. Сегодня у нас есть Слово. Мы следуем за Словом, и мы видим, что Слово действует в верующих, и тогда мы знаем, что это так. Бог действует у нас, подтверждая Слово последующими знамениями. Мы придерживаемся Слова, а Слово дает результаты. Они держались Моисея, потому что Моисей следовал за огненным столпом, и они шли вслед. Когда они настроились против Моисея и стали жаловаться на Бога и на Моисея, они начали блуждать то туда-сюда. Начались неприятности. Конечно, мы придерживаемся Слова, а Слово являет знамение. Иисус сказал, верующих Слово будут сопровождать эти знамения. Видите, оно придерживается, вы придерживаетесь Слова, а Слово является знамение. Но Моисей, что он сделал? Они заблудились, и что они сделали? Сбились с пути, они лишились водоснабжения. Я считаю, что церковь сегодня сделала то же самое. Они сбились с пути Писания. Они вдались в измы. Они увлеклись такими пустяками, которыми им нельзя заниматься. Они переняли всякую всячину. Они переняли такие вещи, как апостольский символ веры. Где вы его в Библии найдете? Они переняли катехизисы и читают их. Они переняли деноминацию вместо переживания. Они переняли рукопожатие вместо переживания нового рождения. Они переняли окропление вместо водного крещения. Они переняли пагубную форму Отца, Сына и Святого Духа, тогда как в Библии вообще такого нет. В Библии сказано «во имя Иисуса Христа». Если вы хотите той же самой воды, нужно сделать только одно — снова вернуться на эту тропу. Вернитесь на... Он никуда не ушел, он по-прежнему здесь. Вы же принимаете вероучение вместо Христа. Вас заносит в крайности. Один говорит, ну я методист, другой говорит, я баптист. Тогда это означает, что вы не христианин. Мы Христовы. Мы принадлежим Ему. Вы скажете, ну если я баптист, если вы больше никем не являетесь, значит вы не Христовы, вы баптист. Скажите, я пятидесятник? Если вы пятидесятник только по деноминации, значит вы больше никем не являетесь. Но если вы пятидесятницу пережили, а пятидесятническое слово даст пятидесятническое переживание, последуйте тому же самому, что и те ученики, оставайтесь там наверху, пока не наполнитесь Святым Духом. А если то, что вы получили, перечит слово, этот Дух вас противоречит тому, что говорится в Слове, значит это не Святой Дух, а дьявол, подражающий Святому Духу. Вы видите, как мы на это попались? О, некоторые из нас заговорили языками, у нас были приступы восклицаний и тому подобное, а все остальные вещи отвергли. Мы впустили в церковь все, чего не было в Писании. До чего мы сегодня докатились? Мы вернулись в очередную пустыню, в засохшую организацию. Мы организовались и лишились воды. Именно это и сделали пятидесятники, когда они начали организовываться, тогда они начали разрывать общение и говорить, ну, мы не будем общаться, раз этот тип такой верит. Да не оставляйте его, пока он не придет к слову истины, к познанию истины. Что бы то ни было, не надо к этому цепляться, просто не обращайте внимания, будьте братьями. Но нет же, нам захотелось организоваться и сказать, ну, поскольку вы не единственники, поскольку вы не двоебожники или троебожники или такие-то, мы не будем с вами общаться. А когда мы так поступаем, что мы делаем? Мы опять возвращаемся в пустыню, это так. Но не забывайте, когда Израиль сбился с пути, с курса на обетованную землю, скала их вовсе не оставила. Она оставалась рядом, и вода тоже. Так и Святой Дух остается рядом. Зачем нам блуждать? Так вот, здесь Бог учит нас чему-то важному. Бог преподает нам здесь урок. Христос был поражен однажды, дав нам пятидесятническое переживание раз и навсегда. Так вот, когда была ударена та скала, ее не нужно было еще раз ударять. Она была ударена только один раз. Моисей сделал ошибку, ударив ее во второй раз, показывая слабость своей веры в искупление. Но когда Христос был поражен однажды, его не надо еще раз поражать. А что сделал Моисей? Моисей устроил что-то новое, попытался сделать что-то новенькое. Именно так поступило сегодня наше духовенство. Они попытались сделать что-нибудь новенькое. Мы создадим себе ассамблеи Бога, мы создадим себе пятидесятническую церковь Божью, мы создадим себе генеральный совет, мы создадим себе одно, другое, третье. Бог вовсе не так сделал. У него такого даже в мыслях не было. Христос был поражен один раз. Это и есть первоначальное переживание, это и есть первоначальный путь. В день Пятидесятницы Петр сказал, «Покайтесь каждый из вас и креститесь в имя Иисуса Христа». Мы окропляем во имя Отца, Сына, Святого Духа, даем всевозможное вероучение и все остальное об этом, когда мы уклоняемся от Слова. Неудивительно, что мы не можем никуда продвинуться. Ясное дело? Бог преподает нам урок. Моисей не должен был говорить, «Теперь мы начнем тут кое-что новенькое. Мы организуемся и создадим католическую церковь». Это первое, что они сделали. Нет, потом через какое-то время, ну, мы пустим от этого какую-нибудь новую ветку, мы создадим лютеранскую. Потом появились англиканцы, а затем баптисты и прочие, камбелиты, и церковь Христа, и антихриста, и все остальное. Видите, они все начали появляться один за другим, создавая деноминации и организации. Это было не то, вы видите, что они делают? Они бьют опять по скале, чтобы начать что-нибудь новенькое. Нам не нужно новое учение. Все люди в Библии были крещены в имя Иисуса Христа. Все люди в Библии, получившие Святого Духа, приходили Божьим путем. Именно так, как Бог совершил вначале. Они совершали то же самое, они переживали то же самое. Их сопровождали знамения, их сопровождали те же дела. Почему? Они жили за счет скалы, они получали ту же самую воду. И сегодня у нас столько вероучений, деноминаций, потому что мы начинаем что-нибудь новенькое. Не надо нам ничего новенького. Вернитесь. Моисею не полагалось ударять скалу еще раз, начинать что-нибудь новенькое. Ему полагалось говорить им о первоначальной скале. О, надеюсь, вы это понимаете. Моисею полагалось говорить о первоначальной битой скале, не пытаться еще раз ударить ее, не пытаться начать что-то новое, но проговорить к той прежней. Боже, помоги мне! Даже если я умру за кафедрой нищим, Я буду говорить о первоначальной скале. Я буду говорить о первоначальном переживании. Я буду говорить о первоначальных писаниях, которые дали им крещение Святым Духом. Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа. Вездесущие потоки воды из скалы по-прежнему с нами. Она даст то же самое. Она даст видение. Она даст исцеление. Она даст пророчество. Она даст все то, что было у них. Когда Израиль снова исправился по Писаниям и вернулся на путь, они пошли дальше в обетованную землю, но им понадобилось 40 лет. Пятидесятница уже лет 40 или 50 блуждает по пустыне. Вернитесь к скале! Она видна! Вот оно, записано прямо здесь, в Слове. Святой Дух находится здесь и совершает то же самое, что всегда совершал. Так что вездесущая вода здесь. Только вернитесь к ней, вернитесь к прежнему, к оригиналу. А как было в оригинале? Они пожимали руку проповеднику? Ничего подобного. Они крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа? Ничего подобного. Ни один человек в Библии, да и вообще нигде, и после, через 300 лет после Библии не был крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это католическое вероучение, а не учение Библии. Понимаете? Они имели Святого Духа. Верующих сопровождали эти знамения. Так будет и сегодня. Эта скала такая же неиссякаемая, какой всегда была эта битая скала. Давайте не будем говорить, приходи и присоединяйся к нашей пятидесятнической церкви, вступай в наши пятидесятнические круги. Нет, ты приходи и присоединяйся к баптистам, или методистам, или пресвитерианам, или католикам. Что тогда делают? И тем самым опять ударяют по скале, пытаясь начать что-то новое. Скажите им, покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и верующих будут сопровождать эти знамения. Вот тогда вы снова на дороге, вернулись к той же воде. Та же вода даст то же освежение, она даст телу то же бичевание, она даст ту же очищающую силу, она даст ту же исцеляющую силу, она сделает то же самое, что сделала тогда, если мы только вернемся к тому же духу. Жизнь в виноградной лозе даст виноград. Если так было в прошлом году, то в этом году она даст то же самое. Таков закон Божий. Закон Божий состоит в том, что если это виноградная лоза, не трогайте ее, она произрастет виноград. Можете скрестить ее чем-нибудь другим, но потом не трогайте ее, и на ней опять вырастет тот же самый виноград. Так что мы скрестили церковь с пятидесятизмом, с баптизмом, с методизмом, с пресвитерианизмом, с англиканизмом и со всевозможными измами. Да оставьте вы ее в покое, вернитесь к лозе, она вернется к той же самой силе. Аминь. Аминь, мне это нравится. Начинают что-то новое. То же самое сделали мы. Не стараться показать свой авторитет. Доктор такой-то, основатель такой-то великой церкви имени такого-то. Дело не в этом. Как и Моисей сказал, я покажу им, как я умею, я все равно ее дам. Он ударил по ней. А вода не пошла, и он снова закричал, покажу, как я умею. Бог за это с него спросил. Только не вздумайте держаться за какую-то деноминацию. Бог спросит с вас за это. Да, совершенно верно. Вы должны вернуться к этому оригиналу, вернуться назад. Просто скажите людям, не надо им говорить, приходите и присоединяйтесь к нашей церкви, приходите и повторяйте наше вероучение, но вернитесь и покайтесь, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения вашего греха, и вы получите дар Святого Духа, если ваше сердце в порядке. Верующих будут сопровождать эти знамения. Группы верующих будут сопровождать эти знамения. А почему? Скала, битая скала, и его воды жизни исходят, совершая то же самое, что он совершал тогда, а иначе и быть не может. О, да. А нам хочется похвастаться и сказать, мы методисты и баптисты. Просто скажите скале, она вездесущая, не пробуйте к ней присоединиться. А здесь мне нужно было присоединиться. Не пробуйте к ней присоединиться, к ней не присоединишься, это уж точно. Можно присоединиться к методистам, можно присоединиться к баптистам, можно присоединиться к пятидесятникам, можно присоединиться к англиканцам, но к ней не присоединишься. Нет. От нее можно только наполниться. Не надо к ней присоединяться, просто наполнитесь от нее, вот и все. Она исполнена чего? Исполнена силы, исполнена духа, исполнена жизни, исполнена радости, мира, долготерпения, нежности, благости, силы Святого Духа в вашей жизни. Потому что там вечное присутствие, запомните. Мне надо будет заканчивать, потому что время истекает. Но запомните, эта скала никогда их не оставляла. Она их никогда не оставляла. И Христос никогда не оставит нас. Христос сказал, я буду с вами всегда, даже до скончания мира. Верно? И эта скала пребывала с ними аж от Харива до самого Нева. Так и было. Даже у Иордана она по-прежнему была рядом. О, Боже! Я хочу увидеть ее у Иордана. Моисей, когда он был у Иордана. Скала была с ним до самого конца. И он стоял там наверху, смотря вниз на сборище отпадших и ушедших от Бога людей. Его сердце разрывалось от жалости к ним. И он посмотрел через Иордан. Он был там у Иордана. Я говорю о духовном Иордане. И он стоял там, к нему подкрадывалась смерть. Но он посмотрел, а там рядом с ним стояла эта скала. Он просто шагнул на скалу, и пришли ангелы и унесли его. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Неважно, как бывает трудно, как мы стареем, какой смертью мы умрем, запомните, скала будет там, у Иордана. Она никогда не оставит и никогда не покинет. Просто запомните это. Вездесущая вода из скалы будет с нами на протяжении всей жизни и даже и у Иордана. Давайте склоним головы. Брат в собрании пророчествует. «Ей, говорю тебе, народ мой, в это утро. Я говорю, что ты привилегированный народ, что можешь сидеть здесь и слушать ей учение пророка моего. Я говорю, что ты услышал в это утро слово Бога живого. И что ты будешь с этим делать? Я теперь буду говорить к тебе и к тебе одному. Придите ко мне, даятелю жизни вечной. Я говорю в это утро, пророк мой, не бойся, как и Иисус, находясь в этой долине решения». Я знаю, что ты в недоумении, но не послал ли я тебя? Ответ ты можешь получить еще тогда, когда я посещу тебя в доме твоем. О, народ мой, смири себя в это утро и гордись мной, и тогда услышишь ты от всемогущего Бога, говорит Господь. Пока этот Дух движется среди нас, Дух Божий движется среди нас. Может быть, здесь сегодня есть те, которые не знают Христа, и вы... не близки к этой скале, еще плохо с ней знакомы в это утро и не разговаривали с ней. Но вы знаете, что она присутствует здесь. Посмотрите, как он везде действует, смотрите, как он движется всюду, смотрите, как он сходит на людей. Это и есть вездесущая вода, это спасение, это тот дух, который настолько переполняет их чаши, что они больше не могут молчать. Нечто должно прозвучать. Если вы не знаете его, то хотели бы вы поднять руку и сказать, помолись за меня, брат Брахам, я сейчас хочу познать его. И я хочу поговорить с ним, я хочу познать его в полноте его духа. Хочу знать, что он все время прямо рядом со мной. Я верю, что он рядом, но я хочу с ним сблизиться и поговорить. И я жажду, и я алчу по Богу, я хочу лучше узнать его. Благословит вас Бог, сэр, и благословит Бог, сэр, и тебя, брат. Вас, да, там в самом конце, вот эту леди, да, да, леди. Мы видим ваши руки, и Бог видит их. Благословит Бог тебя, молодой человек. Благословит Бог вас и вас, леди. Аминь. Благословит Бог вас, да благословит тебя, сестра. Кто-нибудь еще в эту минуту тишины? Благословит Бог тебя там в конце, молодой парень. Подумайте об этом, подумайте об этом. Вездесущая вода из скалы. Тот же самый дух, он возопил там, в день, когда он был судим, когда он взял на себя... наше осуждение. И Божий жезл гнева поразил его, а ваши грехи были намотаны на тот жезл. И поразил его. Из него хлынули кровь и вода. Он сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И в тот день Пятидесятницы он пришел, чтобы сопровождать нас на пути. И он сейчас очень близко. Спускаясь от нее в путь, вдалеке от дома. Скажите, Господь, я домой иду. Пока мы будем это петь, пожалуйста, подходите к алтарю и заново посвятите свою душу Христу. Аминь. Вдали от Бога я родил. Сбился с пути, но домой иду. Во тьме неверие. А это и есть грех? Так долго был, но да, ой, иду. О, Господь, я иду. Миру я ты объятья мне открой. Я домой иду. Три мальчика только что очень быстро вышли вперед со слезами на глазах и встали на колени у алтаря. Конечно, они прощены, они были прощены еще до того, как оставили свои места, когда они приняли решение вот так по-детски. Просто они вышли вперед и встали здесь на колени, чтобы люди знали, на чьей они стороне в это утро. Наверняка кто-нибудь из людей постарше хотел бы сделать это, хотел бы просто встать на колени и сказать: «Господь, вдали от той тропы я бродил. У меня было столько сомнений, иногда я блуждал и уходил в грех. Теперь я хочу вернуться, пока не слишком поздно. Боже, я хотел бы выйти. Я очень хотел бы выйти и встать на колени. Аминь». Как ни странно, три девочки примерно такого же роста, они вышли сюда и встали на колени. Вперед выходит девочка, у которой дома только что появился новый братик. На днях мне было сказано, миссис Вуд подошла и рассказала мне, сказала, что эта сестра поедет в больницу рожать. Святой Дух сказал: «Пойди, скажи им, что это будет мальчик». Когда он родился, это был мальчик. Похоже, в это утро одни дети, малыши из класса сестры Арнольд выходят, посвящая свою жизнь. Весь алтарь справа от меня забит детьми. Нам было бы хорошо спеть гимн у алтаря остальным людям, правда? Взрослым. Я домой иду. Брат Бранхам разговаривает с детьми у алтаря. Давайте склоним на минутку головы для молитвы за этих детишек. Небесный Отец, если будет завтрашний день, если Иисус замедлит еще на 10-15 лет, эти мальчики и девочки дальше понесут это послание другому, будущему поколению. Я ничуть не сомневаюсь, Господь, что во все дни жизни своей они будут помнить, как вышли к этому алтарю. И это маленькие сокровища, Господь. Их молодые и нежные сердечки почувствовали в это утро осуждение. Даже не услышав всю проповедь, только что вышли из той комнаты, услышав рассказы нашей сестры Арнольд, собрались здесь у алтаря и отдают тебе свою жизнь по-детски. Отец, я только что говорил о том, что в нас обитает Святой Дух. И этот Святой Дух, вера вместе с этим Духом, делает все. Я верю, что в этот самый час ты прощаешь все совершенные ими грехи. И я прошу тебя от всего сердца, сколько у меня есть веры, чтобы ты сохранил их жизнь до конца пути. Не дай им сбиться с пути. Это действительно странно. Дух сказал сегодня утром, что мы увидим нечто удивительное. Боже, если ты перестал говорить к другим, то возьми деток. Ведь в это утро при призыве к алтарю нет ни одного взрослого, а вышла целая группа маленьких детей. Хотя это была важная проповедь, трудная для понимания даже для взрослых, но дети уловили ее дух. Мы благодарим Тебя за них, Отец. Как Твой слуга, я отдаю их Тебе, как трофеи этого собрания. Ибо помню, что вездесущая вода жизни будет течь с ними всю их жизнь. Дай им сейчас веру в то, что происходит, что Бог поднял их с того места и отправил их сюда вперед. Да будут они верить в этого Бога все дни своей жизни. Да отойдет дух этих малышей к Тебе в день их смерти и вернется в их тело в день воскресения. Они Твои, Отец. Мы отдаем их Тебе через имя Иисуса. Пока у нас склонены головы, я хочу спросить всех этих деток у алтаря, которые верят, что Иисус, ваш Спаситель, именно Он сказал вам там в зале, выйти сюда и склониться у этого алтаря. Вы верите, что Иисус любит вас и прощает ваш грех? Я хочу, чтобы вы все поднялись и посмотрели назад на аудиторию. Таким образом, вы можете сказать людям, что вы верите, что Иисус спас вас. Встаньте вот так и посмотрите назад в сторону людей. Все мальчики и девочки, которые любят Иисуса, встаньте и посмотрите туда назад на собравшихся каждый из вас. Как насчет вас, девочки, тут спереди? Вы верите, вы любите Иисуса? Вот эти девочки, вы любите Иисуса от всего сердца, да? Вы любите Его? Ты любишь Его, милочка? Встаньте здесь, чтобы люди знали, что вы любите Иисуса. Благословит вас Бог. Теперь давайте развернемся вот сюда и споем для этих людей, прежде чем мы разойдемся. «Любит Иисус меня, говорит мне Библия». Хорошо? Давайте просто поднимем руки и споем ее сейчас. Хорошо? Давайте ее споем. «Любит Иисус меня, говорит мне Библия, малых деток знает Он, хоть мы слабы». Детки, теперь, пока мы поем, поднимите руки, давайте все вместе. Да, Он так любит. Да, Он так любит. Да, Он так любит. Мне слово говорит. Теперь все повторяйте за мной. Я верю. Дети у алтаря повторяют, что Иисус Христос — это Сын Божий. Сегодня я принимаю Его как своего личного Спасителя. С этого дня и впредь я буду любить Его и служить Ему. Аминь. Брат Бен в собрании говорит, «Брат Бранх, у меня сейчас на сердце четверо детей, пожалуйста, помолитесь за них». Конечно, брат Бен. Небесный Отец, этот человек видит, как другие детки приходят ко Христу, и он вопиет, как отец за своих детишек. И тот дух, который привел этих малышей к алтарю, пусть тот же самый дух спасет его детей, Господь. Даруй это, мы отдаем их Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Теперь, пока вы, детишки, возвращайтесь на свои места, я хочу, чтобы все в том ряду пожали руку этим деткам и погладили их, когда они будут возвращаться назад. Возвращайтесь на свои места с этой стороны, и пусть все, кто у прохода погладит этих малышей, мы любим вас от всего сердца. Вы члены тела Христова. Вы в нем настолько же, как и остальные из нас. Идем мы к Сиону. В радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону. Украшенный город Творца. Кто любит Господа, пусть будет радостным. Скорей окружим трон Христа, скорей окружим трон Христа. и воспою пред Ним, и воспою. Очень хорошее пение. Давайте сейчас поднимем руки. Идем мы к Сиону, радостный, чудный Сиону. Идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца.
Давайте сейчас пока поем, пожмем друг другу руки.
Идем мы к Сиону, радостный, чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца.
Теперь давайте встанем и склоним головы во время молитвы. Брат Тедди, просто... У меня тут есть просьбы, платочки и так далее. Возможно, они из-за границы. Билли мне говорил, что они получили ботиночки одного ребеночка из Англии. Это вот такой длины этот малыш, очень покалечен. Так что нам нужно и за это помолиться. Итак, брат Бен в собрании говорит: брат Бранха, пожалуйста, извините, что перебил, но помолитесь о том, кто вчера вечером ударил нашу машину в правое переднее крыло. Помолитесь, чтобы это было открыто. Помолитесь, чтобы Господь это открыл. Аминь, брат Бен, я, конечно, помолюсь. Пока мы идем, Господь, мы знаем, что битая скала рядом с нами. Тут как тут, вездесущая вода из скалы сопровождает церковь. О, вечный Бог! Высвободи нам сегодня веру в того Бога, который с нами. Я знаю, что ты это сделаешь. Нам только главное найти у тебя благоволение, чтобы ты мог доверить нам ее. Если ты дашь нам ее в изобилии, мы можем неправильно ее использовать, Господь. Но если мы найдем у тебя благоволение, да свершится это. Наш брат сказал, что кто-то ударил его машину. О, Боже, мы знаем, что у него нет на все это денег. Я молю, чтобы ты обличил того человека или как-нибудь так, чтобы он раскаялся в соделанном, пришел со словами: брат, я починю тебе машину, я это сделал. Помоги брату Бену и его родным. Здесь в моей руке лежат платочки и просьбы. Имеют веру в этого Бога. У Моисея была вера в этого Бога, и он перешел через море. У Даниила была вера в этого Бога, и он вышел из львиного рва. Сидрах, Месах и Авденага имели веру в него и угасили огонь. У Павла была вера в него, и однажды, когда были очень трудные служения, и Павел не мог подойти к каждому, он просто взял платок и сказал: «Я верю, что Бог со мной». Он возложил руки на платочки и опоясание, и духи зла выходили из людей. И болезни и недуги оставляли их. И, Боже, у меня есть вера в того же самого Бога, пусть это зло уйдет. Болезни, недуги, заболевания... Пусть они уйдут, Господь. Ты тот же Бог, проговоривший ко мне там на реке, в том огненном столпе. Ведь именно твоя фотография со мной висит здесь на стене. Ты с нами, Господь. Ты вездесущ. Тот же самый огненный столб. И мы наслаждаемся водой из скалы каждый день, соединяясь в духе. Значит, ты здесь. Мы уверены в тебе, Господь. Мы верим в тебя. Мы верим, что ты помажешь нас и поможешь нам. Не ради нашей славы, Господь, иначе мы... Были бы как Моисей, когда он сделал тот неправильный поступок. Мы хотим что-нибудь сделать, чтобы помочь себе, Господь. Таково намерение нашего сердца. Помогать тебе. Если мы на это способны, то покажи нам, Отец, все, что ты от нас хочешь. И теперь, действуя верою, я осуждаю болезни, которые представлены в виде этих платочков и этих просьб. Они оставят людей. Я знаю, что ты это сделаешь, Господь. Я верю в это в сердце, что ты это сделаешь. Исцели нас сегодня от всех болезней. Спаси тех, кто поднял руки, кто сказал, что они хотят прийти к скале за водой. Боже, да будут они сегодня такими жаждущими, да будет вокруг них такая соленая жизнь, чтобы от этого они возжаждали Христа. Даруй это. Встреться с нами сегодня вечером, Отец. О, Боже, дай мне узнать через эти просьбы, что у людей на сердце. Если у них на сердце ничего нет, тогда, Господь, дай мне что-нибудь, чтобы сказать вечером проповедь их сердцам. Благослови нашего брата Невилла, его жену, его семью, нашу небольшую церковь, наших попечителей, наших диаконов, наших членов и Твое тело повсюду. Прибудь с нами, Отец. Мы предаем все это в Твои руки во имя Иисуса Христа.
Сион идем, мы прямо к Сиону, украшенный город Творца. Теперь давайте споем ему очень по-настоящему, хорошо? Кто любит Господа, пусть будет радостным. Скорее окружим трон Христа, скорее окружим трон Христа, и воспоем пред Ним, и воспоем пред Ним. Теперь склоним сердца, идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, украшенный город Творца.